12 апреля, четверг, день. Округ Апач, Аризона, США. Удивляюсь, что мне хватило терпения дождаться, пока эта компания придет на стоянку и пока они перельют бензин из пикапов в джип. Завести их никто не смог, там стояли иммобилайзеры. Я не стал спрашивать, похоронили ли они погибшую девушку. Ответ на этот вопрос был ясен и так. Не успели бы. Надеюсь, догадались хотя бы занести в мотельный бокс, не оставляя просто на земле. Но и в этом не был уверен. А спрашивать не хотелось. Вообще говорить с ними не хотелось. Если бы не пообещал Хэдли и Лори довести их головным дозором до развилки на Альбукерке, то бросил бы всех к чертовой матери и уехал. «Я буду километрах в двух впереди», — буркнул я, когда бензин был уже перелит, и все пляжники начали разбираться по машинам. Не дожидаясь ответа, нажал на газ и рванул на шоссе. Дорога шла то вверх, то вниз, виляла меж становящихся все более высокими гор, покрытых чистыми сосновыми лесами. Тоже ведь Аризона, а настоящий рай. Даже воздух. Чудесный здесь воздух. Свежий ветерок гулял по салону, время от времени беспокоя кота, и я понемногу успокаивался. Отходил. Чего я от них хочу? Детский сад, он и есть детский сад. Чудо вообще, что они до этого места добрались. Предчувствие у меня на их счет, тьфу-тьфу-тьфу, не накаркать куда как нехорошее. Надо им быстрее или умнеть, или звереть. Я за Дрику, несмотря на ее субтильную внешность и юный возраст, боюсь уже меньше, чем за всю ту компанию. Дрика ведь уже убивала? Жуть какая. Этот тощий белобрысый ребенок прицелился в голову человеку и выстрелил с намерением убить. И убил. А как тому сопляку было стрелять в свою девушку? Ты о чем думаешь? Вдруг совершенно неожиданно спросила Дрика. О том, смог бы я на месте того парня выстрелить в ожившую девчонку. И что решил? Если честно, то не знаю. Такой, как я есть сейчас, смог бы. В ту девчонку, которую я едва знал. «А в меня?» — спросила она. «Меня ведь ты уже хорошо знаешь, так?» «Так», — кивнул я в ответ. «Только я не знаю ответа на этот вопрос». «Я не знаю, смогла бы я выстрелить даже в ту девочку», — сказала она, немного помолчав. «В того человека, что целился в тебя, смогла легко. Он был врагом. Я даже хотела его убить и обрадовалась, когда он упал. И когда в убегающего Тима стреляла, только расстраивалась, что все время мазала. А вот в нее...» «А это уже не девочка», — сказал я. «Девочка погибла. Ее искусали до смерти мертвецы. А это была уже какая-то тварь, которая бессудно и бессовестно забрала себе ее тело. Не думаю, что этой девочке вообще понравилась бы мысль, что какая-то нежить заберет себе ее всю». «Думаешь?» — спросила она, затем добавила. «Наверное, ты прав. Я точно не хочу бродить по земле после смерти. Пообещай мне, что не допустишь такого, если что-то случится». «Обещаю», — ответил я. «Тогда и я тебе обещаю». Как-то по-детски вздохнула она. «Обещаю, что сумею победить себя и выстрелить». «Ну и хорошо». Потом ехали молча. Радио тоже молчало. Места тянулись пустынные, изредка попадались указатели, ведущие к каким-то озерам, еще чему-то, но городков попалось всего два. Крошечных и сонных, без единого мертвяка и даже человека на улицах, хоть и выглядели обитаемыми. Километров через 100 показался город со странным названием Шоу-Лоу. «Что за название?» – удивилась Дрика. «Здесь два мужика не могли поделить ранчо в 100 000 акров», – вспомнил я историю из местных путеводителей. «И договорились, что если нет в городе места для них обоих, то они сядут играть в покер. И кто покажет меньшую комбинацию, тот покинет границу города. У одного из них получилась пара двоек крестей. Ниже этого уже не может быть ничего. Он покинул город, а главная улица здесь называется в честь такой комбинации». Название на английском – Deuce of Clubs. Город ничем не поразил, кроме разве что часто повторяющегося символа сыгральных карт, по делу и не по делу нарисованного везде, где только можно. После него дорога разбежалась на две, причем через 100 километров эти рукава вновь должны были слиться. Дорога слева была хайвеем, хоть и не интерстейт, справа локальной. Однако, присмотревшись к карте, я обнаружил, что эта самая местная дорога населена все больше гольф-клубами и какими-то ресортами, а вот шоссе ведет дальше по местности пустынной. Подумав, я на нее и свернул. Еще стало очень заметно, что в горах едем. Тут высота под 2000 и совсем не жарко уже. И чем дальше, тем свежее. Поэтому понятно, почему так много аризонских богатеев старалось здесь отдыхать и заводить летние домики. Появилось много проселков, ведущих куда-то в лес, и я подумал, что если бы мы собирались сейчас ночевать, то было бы очень просто найти подходящее местечко. Уезжай в чащу поглубже, да и спать ложись. Тут даже людей нет на десятки километров, так что вероятность подвергнуться нападению зомби равна примерно нулю. А затем лес опять сменился нагорьем пустыней, на этот раз плоской, как стол, с редкими и очень низенькими холмиками. Тут впервые нам попались за сегодня встречные машины. Три хитро переделанных грузовика, превращенных в настоящие бронетранспортеры. И не абы как перелицованные, а с добротно сваренными стальными корпусами, по которым теперь и не определишь, что послужило шасси. Такие не только мертвяков, но еще и пулю, как мне кажется, должны держать. Грубый, шумный, но крепкий и внушительный транспорт, да еще и со старыми пулеметами М60 на турелях. Было просто скучно. Мы молчали. Пейзаж, осточертевший однообразием, тоже не радовал. Я даже немного завидовал пляжникам в их вальяжных жилых автобусах, где можно и поспать, пока друг крутит баранку, и пивка выпить, и просто поболтать с компанией. Но позавидовал совсем немного, а заодно замер в ожидании плохих вестей. Что будет, когда эти бронетранспортеры встретятся с пляжниками? Но ничего не произошло. Хедли раз в 10 минут сообщал, какую отметку на навигаторе они проскочили, и это был единственный радиообмен в этих краях, как мне кажется. Здесь и раньше жизни не было. Пустыня, блин. А уж теперь... «К примечательному месту приближаемся», — сказал я, потянувшись и разминая затекшую спину, когда с правой от дороги стороны появилось большое водохранилище. «Какому?» «Сейчас будет два крошечных городишки. Игор и Спрингервилл. А сразу за ним «Эль Камино дель Диабло», «Хайвей Дьявола». «Фильм был такой?» – спросила она. «Был. Снятый режиссером, который отказался лечить шизофрению», – согласился я. «Но вообще причина в том, что официально он назывался раньше US Route 666. А теперь?» «Теперь его переименовали в 491-е шоссе». «Из-за суеверий?» – удивилась она. «Из-за местных клептоманов, которые воровали все указатели с этими тремя шестерками», – засмеялся я. «А вообще, по нынешним временам, так и задумаешься. Но вообще нам туда не надо. Эль Камино дель Диабло ведет на юг, а нам надо на восток». Тут заговорило радио, на этот раз голосом Лори. «Андре, ребята из трейлеров просят об остановке». «У них же есть сортиры внутри», – буркнул я. «Их некому откачивать. И во втором джипе сортира нет. Боимся потом тебя не догнать и потерять связь». «Хорошо», — согласился я, подумав, что и нам уже пора бы сбегать до кустиков. «Я буду подбирать подходящее место». «Спасибо, сообщи нам». «После того, как Спрингервилл проедем», — сказал я и отключился. Спрингервилл проехали. Спокойно, без помех, как в старые добрые докатастрофные времена. Видели людей, видели машины. Из признаков новых мрачных времен встретился лишь конный патруль из 4 человек с винтовками, но на нас внимания никто не обратил. Подозреваю, что в другое время и обратили бы, а может даже и попытались остановить, но движение по дороге такое редкое, что каждая проехавшая машина для местных становится настоящей неожиданностью. Я даже подумал, что наш фургон в качестве головного дозора скорее работает не на безопасность, а наоборот. Не лучше ли сомкнуть колонну в одну группу, и так нестись по дорогам, не давая потенциальным недоброжелателям времени, чтобы подготовиться к встрече. Город промелькнул за секунду. Потом увидели водохранилище, несколько ферм вокруг него, а потом опять потянулось пустынное нагорье. Пологие подъемы и спуски, выветренные каньоны, оставшиеся от каких-то исчезнувших рек, знойный ветер. Лесной рай закончился, вновь перед нами настоящая Аризона. Вскоре мое внимание привлекли два правильные формы насыпных холма в нескольких сотнях метров от дороги, куда вел вполне приличный проселок. Я прикинул и понял, что за этими холмиками вполне можно будет укрыть от любопытных глаз все машины. А мальчики укроются от девочек, что в этих просматриваемых на многие километры вокруг краях сделать невозможно. Осталось только дождаться колонну, прижавшись к обочине. Джип Лори и Хедли догнал нас за пару минут, а еще минуты через три подтянулась вся остальная компания. Пристроившись ко мне хвостом, машины потянулись следом, переваливаясь на кочках проселка и поднимая легкую желтую пыль, уносимую ветром куда-то на север. Дорога втиснулась между двух прямоугольных курганов, полагаю, бывшей городской свалки, закопанной давным-давно, и оборвалась. Машины начали расползаться влево и вправо, останавливаясь и выпуская из своих салонов людей. Вышли и мы. Я присматривался к лицам пляжников и не видел печати какой-либо особенной скорби по погибшей девушке. Однако отметил я это вовсе не в упрек. Смерть стала бытовым явлением. Люди к ней уже привыкли. Привыкли, скорее всего, даже эти инфантильные ребята, которые до этого месяц скрывались в сожранной мертвецами Калифорнии, и их товарищи уже гибли до того, как встретились мы. Так что не осуждаю я их. Совершенно не осуждаю. И нет в том их вины. Если и есть, то самое малое грех глупости. А глупость в том, что до сих пор не сумели организоваться в какое-то подобие отряда, не научились приглядывать друг за другом. Так и ведут себя, как раньше. Каждый из них – центр вселенной. Каждый – яркая индивидуальность. И каждому даже как-то неприлично кому-то подчиняться. Ладно, какое мое дело? До поворота, на котором их компания свернет на Альбукерке, осталось около 200 километров, даже меньше. И через 3 часа мы с ними расстанемся навсегда. И дальнейшая их судьба волновать меня уже не будет. «Почему ты так разозлился тогда?» – тихо спросила Лори, отведя меня в сторону. «Ты же сам понимаешь, что безоружный дурачок не мог отбить девушку у толпы мертвецов. А когда ты пошел к машинам, я даже побоялась тебя окликать. Думала, что ты можешь выстрелить». Ну вот и она заметила. «У вас есть на чем посмотреть диск?» – спросила она. «Конечно», – даже чуть удивилась вопросу она. «А что за диск?» «Вот этот». Я вытащил сверкнувший на солнце оптический диск из набедренного кармана, протянул ей. «Когда посмотришь, узнаешь, откуда взялись пикапы возле отеля и зомби, которые бросились на ваших, а заодно поймешь, почему я был таким бешеным». «Хорошо». Она убрала диск в висящую на боку сумку, затем сказала. «Скоро уже расстаемся. Хотим позвать вас на обед сегодня вечером». «Вечером?» – удивился я. «Вечером, как мне казалось, мы собираемся разбежаться в разные стороны. От развилки им до Альбукерки ехать 50 километров, не больше. Какой им смысл останавливаться на ночлег и устраивать званые обеды?» «Альбукерки – большой город», – сказала девушка негатив, подходя к нам. «Все большие города превратились в бродячее кладбище, поэтому мы думаем, что подъезжать туда надо с самого утра, так безопасней». «Ну вот, даже у этих пляжников бывают здравые мысли». «Вам сам город нужен?» «Не совсем, но очень близко от него», — сказала негативка. «Поэтому мы хотим выждать утро». «Кто из вас оттуда?» — спросил я. «Мы с братом». Мне вспомнилось, что я видел негативку постоянно с парнем по виду классическим уиггером, с заплетенными в косички светлыми волосами. Уиггерами принято называть белых негров, ту особо дураковатую часть местной продвинутой молодежи, во всем обезьяничающих с рэп-культуры. Негритянская жестикуляция, туповатый негритянский же сленг, манера одеваться в широченные сваливающиеся штаны и зимние куртки в разгар лета. Кстати, история таких штанов идет из тюрем, большинство населения которых состоит из черных. Администрация намеренно выдавала контингенту штаны на пару-тройку размеров больше, чем надо, и не давала ни ремней, ни подтяжек. Так становится проблематично не только убегать, но даже драться. Потом городские дебилы взяли это за моду, из-за чего великое множество братьев из гетто попалось в руки копам. Штаны сваливались в самый неподходящий момент. «Наверное, вы правы», — согласился я. «Тогда надо будет найти безопасное место где-то перед Соккаро, перед развилкой. Если с этой компанией забраться куда-то в глухой лес или пустыню, глядишь, и не нарвемся на неприятности. Все равно я планировал ночлег как раз в том районе, только сразу после города, а не до него». Но 10 километров в ту или другую сторону особой роли не играют, так что можно и до. «Можем остановиться в Бокс-каньон», — сказала негативка. «Тихое место в стороне от дороги. Раньше мы с братом любили ездить туда на клаймбинг». «Клаймбинг — это скалолазание. Занятие в этих краях популярное. Нам оно не надо, но вот некоторые детали...» «Каньон реки?» «Да», — закивала она. «Там река, чистая вода, и можно даже купаться». Где-то неподалеку хлопнул одиночный выстрел. Все замерли, потом вдруг засуетились, забегали. Затем какая-то девчонка завизжала, следом за ней вторая. Затем все побежали куда-то к пожарному автобусу. Затем крики усилились, кто-то из парней громко повторял одно и то же ругательство. А затем я увидел то, что вызвало панику. Парень с перевязанной рукой, тот самый, который не смог спасти свою подружку и сбежал, сидел спиной, привалившись к заднему колесу автобуса, под огромным пятном крови и мозгов. И эта же самая кровь стекала ему на грудь и плечи, а возле его левой руки на песке лежал револьвер с длинным стволом. Все сгрудились в тесный полукруг. Воцарилась тишина. Щупать пульс не было нужды, тут сомнений в результате нет. А вообще, я уже второй раз так нарываюсь. Сначала плохо думаю о человеке и понимаю его лишь после того, как он умер, как было с моей одинокой соседкой в койотовой купальне. Когда я, наконец, отучусь делать выводы раньше, чем успею все обдумать? И кто мне сказал, что этому парню было наплевать на девушку? А на самом деле он ее и на пару часов не пережил. И смелости хватило. Не смог выстрелить в нее мертвую. Верно. А в живого себя сумел. Дурак я, прости господи. Дурак. Двенадцатое апреля, четверг, вечер. Округ Сокора, Нью-Мексико, США. Самоубийцу похоронили прямо на месте гибели. Копать в сухой пустынной почве было легко, и уже через 20 минут была готова глубокая могила, а кто-то из его компаний вполне осмысленно и грамотно прочитал молитву. А затем все вновь разошлись по машинам и поехали дальше, хоть и в подавленном настроении. Теперь мы ехали без головных дозоров, почти бампер в бампер. Проскочили два или три городка, вызывая недоуменные взгляды местных, и одну, на удивление, замертвяченную промзону, но все прошло без новых происшествий. К бокс-каньону подъехали вечером, но сумерки еще даже не начинались. С местом ночлега негативка не обманула. Наша колонна свернула на вполне укатанный проселок, ведущий под уклон, и вскоре под колесами машин захрустела речная галька. Мы въехали в пойму реки. Даже не реки, а большого ручья. Но чуть выше этот ручей образовал немаленькое озеро. Намытые отложения камней создали запруду, через которую дальше вода текла с трудом. С боков же озеро было зажато скалами, крутыми и красноватыми, которые у меня всегда ассоциировались с Аризоной, но по пути встретились лишь в Нью-Мексико. «Какое место, с ума сойти!» – прошептала Дрика, оглядываясь. «Здесь можно неделю на этюдах провести». Действительно, пейзаж впечатлял. Крутые скалы, поросшие лесом, горы вдалеке, голубое небо, отражающееся в прозрачной воде. Не жарко, горы. И удивительный прозрачный воздух. Кажется, что даже на самых дальних горах, на их склонах, можно разглядеть каждый камешек. А вот лагерь на природе пляжники разбивать умели. Трейлеры выстроились буквой «П», несколько человек сразу отправились за дровами. Под склонами скопилось немало сухого валежника. Кот выбрался, наконец, из фургона, где проспал целый день, чем вызвал немалый восторг у молодежи. Негативка же просто сгребла тигра в охапку и отказалась с ним расставаться. «Вот на те скалы мы обычно забираемся здесь», сказала она, показывая на нависающие над водой каменюки великих размеров. «Специально сюда катаемся от Альбукерке». Пляжники вытаскивали из машин складные столы и стулья, устанавливали это все на шаткой гальке, подгоняя. Кто-то уже взялся сооружать сэндвичи. Появилось пиво из холодильников. Настроение у них всех было какое-то избыточно приподнятое, и мне кажется, что я понял причину. Страшный месяц в гаражах позади, путь, в котором погибло 7 человек, если считать девушек, увезенных трейлерщиками. Постоянный страх и напряжение. И вдруг это волшебное место, которое просто внушает ощущение безопасности, словно гипнозом, и плеск воды, и запах сосен, будто кусок старой жизни каким-то образом переместился в середину окружающего кошмара. Как бы на проблемы по такой радости не нарваться, подсказывала мне откуда-то глубоко изнутри моя паранойя. Надо поосторожней быть. А вообще искупаться хочется. Просто глянул на эту самую прозрачную воду, холодную даже на вид, и понял, что если в нее не залезу, умру от тоски и стресса. 2 дня пути по пустыне. Кондиционер в кабине не включали. Все равно окна из-за решеток не закрываются, а лишний бензин он поджирает. В результате весь в липком поту, одежда тоже какая-то неправильная, в ботинках не пойми, что творится. «Я купаться», — сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь, и направился к фургону за полотенцем. Отойти решил подальше от лагеря, чтобы спокойно и от души поматериться в ледяной воде. Я ее рукой проверил, почти на точке замерзания или около того. Больше желающих окунуться я не видел, хотя залезли по колено и плескались в воде многие. Из-за черного трейлера поднялся столб негустого дыма, разгорался костер. К нему бы еще мясо на шашлык, но это уже мечты. И у пляжников, и у нас продукты максимум на сэндвичи годятся, или это консервы. У пляжников вообще лишь штабеля буханок хлеба для тостеров и масса всякой упакованной нарезки. Все, что должно было пойти на сэндвичи для вечеринки, и ничего больше. Зато другого очень много. Ожидалась дискотека на весь пляж. Это их и спасло. Кстати, любопытно было бы глянуть на их пати-трейлер изнутри. Примерно представляю, что это такое, но никогда в глаза не видел. Не в дискотечном я уже возрасте, не бываю в таких местах, а наоборот их сторонюсь. Дальше по склону камни сделались крупнее, и перебираться через них стало труднее. А еще труднее оказалось расстаться со всем оружием после того, как разделся. А как подумал, что я сейчас отплыву в сторону, а это все останется на берегу, и решил далеко не уплывать. Вода была такой, что поначалу дыхалку сбила. Не вдохнуть, не выдохнуть, как в кислоту окунулся, так холодом обожгло. Потом, правда, легче стало, как задвигался, попытался плыть. Меня увидели от лагеря, засвистели, кто-то замахал руками, а кто-то и камень бросил. Но не в меня, а так, чтобы брызг побольше. Экзальтированная молодежь. Проплыл немного от берега, перевернулся на спину, погреб обратно. Воспоминания о двухдневной жаре из меня словно кто пинком под зад выставил. Холод. Вечный холод во всем теле. Вода прозрачная, на дне видны все камешки, вокруг которых крутятся мелкие гибкие рыбки. Нырнул, зачем-то попытался поднять камень со дна руками, но затем бросил. Когда вынырнул, услышал женский визг, но рвануть к берегу, к оружию, не успел. Услышал смех и понял, что ничего страшного не случилось. Лори тоже решила искупаться, а следом за нею еще какая-то девчонка. И последним нырнул парень в расте, правда уже без нее, с длинными волосами, затянутыми в хвост. Он не визжал, а просто орал, как резанный. А я его понимаю. Это не пляж в Калифорнии. Остальные гомонили на берегу. Всем было весело. А может, это и хорошо? Веселье это самое после недавних смертей. Сколько всего их еще ожидает впереди, один бог ведает. Да и то сомнительно, ведает ли на самом деле. Пусть хоть сейчас расслабятся. А вообще, неплохо было бы хотя бы мужскую часть компании погонять, построить. Хоть какое-то подобие отряда из них сформировать. Нельзя же быть такими беспечными. Закончился спокойный калифорнийский пляж. Теперь кладбище кругом. Беспокойное. Полотенце жесткое. Растереться получилось до красноты, как наждаком. Сумку с чистой одеждой притащил с собой. Даже боевую обувь пока сменил на легкие кеды. Потом постирушками занялся на камнях, чем, похоже, вызвал удивление окружающих. Надо же, человек без стиральной машины этим занимается. Вспомнил я про эту самую машину в Трейлмастере, модную и с подсветкой, но решил, что пора от таких благ отвыкать. А высохнет все на камнях горячих быстро, и не нужна нам ваша отжималка и сушилка. Костер уже горел. Вокруг стояли стулья, были открыты два переносных холодильника с пивом. В общем, выезд на природу. Я, правда, поинтересовался, у Лори выставили ли они пост выше по дороге, и наткнулся на недоумевающий взгляд. Но, как ни странно, меня поняли, и один парень подхватил дробовик и рацию и направился в сторону шоссе. Потом были просто посиделки у костра. Тигр пришел ко мне и нагло забрался на колени, где лежал, сонно щурясь на костер. Сначала шла негромкая болтовня ни о чем, под пиво с сэндвичами. А вот потом разговор пошел серьезный. Начала его негативка, обратившись к парню с бородкой, заплетенной в косичку. Тот в шутку разворачивал проект разведения лосося в Канаде, когда девушка вдруг спросила: «Бен, а ты точно уверен, что нам надо ехать именно туда?» «Что ты имеешь в виду?» «Смотри, мы проехали чуть больше 1000 миль», — начала объяснять она. «Двоих мы потеряли прямо в Ирвайне, их убил мутант. Затем быдло с винтовками напало на нас за Юмой, забрав двух девочек и убив Роба. Уже 5 человек. Потом Лиз погибла в этом мотеле. Затем Мэйб выстрелил себе в рот. 7. Мы становимся похожи на считалку про негритят, которые пошли купаться. Сколько нам еще ехать миль? Парень, которого звали, как оказалось, Беном, заметно озадачился. Затем сказал: «Там мы должны быть в безопасности, это север и глухомань. Скажи, много ты видел здесь зомби с тех пор, как мы проехали Юму?» — спросила негативка. «Напряги мозги, вспомни».
«Ну, мало?» — вроде как озадачился он.
«Мало, даже очень мало. Так в чем разница между Канадой и Нью-Мексико, например? Здесь тепло».
«Ты сама знаешь, что зомби на холоде становятся пассивными, по радио об этом 1000 раз говорили».
«Это ты пассивный, и в тепле, и на холоде», —
подначила его вроде бы симпатичная девица в бандане, правда со странно длинным носом.
«Эрика говорит не глупые вещи, тебе хорошо бы послушать».
Обрадовавшись неожиданной поддержке, негативка Эрика еще оживилась.
«Нефть — это хорошо. А еще хорошо еда. Она даже нужнее нефти. Там с едой, как мне кажется, будет не очень».
«За нефть можно получить еду», — подал голос парень с маленькой светлой бородкой и бритой головой. «Сколько угодно».
«За еду можно получить нефть», — парировала Эрика. «Сколько угодно. А еще в бак дизеля можно налить кукурузного масла и не думать о нефти».
«К чему ты это?» – удивился бритоголовый.
«К тому, что я больше никуда не хочу ехать», – заявила она. «Я завтра буду искать своих родителей, и независимо от того, что с ними случилось или не случилось, я остаюсь здесь. И Джейк остается здесь».
Она показала на своего брата, и тот кивнул, отчего на его хвосте из перекрученных косичек брякнули какие-то бусы.
«Мы заберем одну машину и немного горючего. Если кто-то хочет попытаться остаться здесь, может присоединяться к нам».
«Вы хотите осесть прямо возле Альбукерке?» — переспросила Лори.
«Там должна быть прорва мертвецов».
«Нет», — ответила та.
«Оседать надо дальше, там, где нет проблемы с водой. А чем заниматься?» «Чем угодно. Я девочка с фермы, умею и трактор водить, и с лошадьми с детства занималась, как и Джейк. Найдем, что делать».
Смешно, но это заявление никакой усмешки у меня не вызвало. Американцев надо знать. Что бы ни думали о них люди в других странах, работать так, как они, мало кто умеет. Это вообще нация настоящих трудяг. Иностранцы даже не понимают, как можно существовать с таким темпом жизни. А американский фермер, равно как и его дети, это вообще особая статья. Ферма не колхоз, ты один за всех и за все сам отвечаешь. Перед собой, перед семьей, перед банками и налоговой службой. Все сам, один. И если бы наши колхозники умели вкалывать хотя бы на треть, как местный фермер, дальше даже можно не продолжать. И когда эта фермерская дочь сказала, что останется здесь и займется хозяйством, я воспринял ее абсолютно серьезно. Как и все остальные, кстати.
«Вы что, надеетесь, что когда-то вновь начнется пляжная жизнь, и вы все вернетесь в университет?» —
спросила она, оглядывая своих друзей.
«Это все закончилось. В Канаде вы будете выгонять вонючую нефть из битумного песка или валить лес. Хочешь выжить? Занимайся тем, что тебя кормит».
Похоже, что для некоторых из них это было откровением. Они ехали в Канаду, но вот что там будет, сильно не задумывались. Представили, как папаша Лори устроит вечеринку в честь их приезда. А дальше? А что дальше?
«Я с вами», — вдруг сказал бритоголовый с бородкой. «Мне все равно некуда больше ехать, а в Канаде холодно».
«Мы с вами», — подняла руку сидевшая рядом с ним конопатая рыжая девушка с очень скуластым лицом и двумя косичками, свисавшими на грудь.
Эрика обвела взглядом остальных, но больше никто присоединиться не хотел.
И думаю, что они просто не хотели начинать биться за выживание прямо сейчас. Пусть их путь и опасен, но все же он безделен. Ты сидишь в большой и комфортной машине, которая куда-то едет. И то самое будущее, для наступления которого уже надо начинать трудиться, все никак не наступит. Пока можно отдыхать.
«Мы заберем трейлблейзер, тем более, что я его и веду», — сказал Джейк. «И 2 бочки горючего. В грузовике есть пустые».
Я сначала не сообразил, о какой машине идет речь, но потом вспомнил, что читал такую надпись на RV поменьше, который на базе большого пикапа сделан. «Трейлмастер» и «Трейлблейзер». Дальше разговор сбился опять на несерьезное, но четверо решивших отколоться пошли к машине. Я посидел еще немного, потом передал Дрике кота, и, попросив ее сильно не задерживаться, пошел к фургону спать. Как-то растащило меня пиво после купания. Лучше выспаться хорошенько. Когда уже откидывал спинку сиденья, пытаясь устроить что-то вроде ложа, услышал шаги. Джейк и негативка. Вид серьезный, явно с какой-то идеей. Или просьбой, что намного вероятней. «Слушай, друг», — завел разговор на уигерский манер Джейк, но сестра его перебила, сказав: «Извини, мы к тебе с просьбой». «Да». «Здесь такое дело», — она немного замялась. «В общем, нам надо завтра ехать на ранчо к родителям, но мы не знаем, что там и как. Это совсем близко от Альбукерки, а это большой город».
«И?»
«В общем, ну, как сказать, ты не мог бы нас проводить? Это совсем недалеко, думаю, что 40 миль отсюда, не больше. Это как из пригорода на работу добраться всего час».
«А почему?» – немного удивился я.
«У нас один дробовик на четверых и мало патронов. И еще, ты вроде серьезный человек, умеешь видеть неприятности». Она явно стеснялась, поэтому говорила, глядя в землю, но затем оживилась. «Зато если там все в порядке, ты можешь у нас даже остановиться. Там большое ранчо. Раньше отец разводил лошадей, но потом часть пастбищ пришлось отдать банку, а лошадей продать».
«Точно 40 миль?» – спросил я, задумавшись.
«Не точно», – сказал Джейк. «Но если больше, то ненамного. Это до самого Альбукерки и 10 миль на восток».
Я прикинул, что они все же расстояние немного мысленно сократили, но действительно несущественно. Можно уложиться в пару часов, если все пойдет нормально. Мы пока идем по графику, можем пожертвовать парой-тройкой часов на доброе дело. Мало ли что. А мне, если честно, уже и так больно смотреть, как этих ребят одного за другим забирает смерть. Может, они инфантильные или еще какие, но не плохие и не злые. А если судьба даст им шанс поумнеть, то за ними еще и будущее. Наверное, самое лучшее, что мы можем сделать, это помочь судьбе дать им этот самый шанс.
«Договорились», – кивнул я. «С утра поедем вместе. Но с одним условием. Пока мы не расстанемся или не найдем ваших родителей, мое слово для вас – закон. Считайте, что вы в армии. Или езжайте сами, отвечать за вас я тогда не смогу».
«Мы согласны», – сказала Эрика.
«Согласны», – подтвердил ее брат. Я еще посмотрел на него и подумал, а хорошая ли эта идея возвращаться уигером в землю реднеков? Может быть, ему стоило что-то предпринять, чтобы не нарываться на лишние проблемы?